Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Калаев. Я директор акселератора фонда развития интернет-инициатив. И сегодня мы начинаем разговаривать про интернет-предпринимательство. По большому счету, сегодня мы просто поговорим о том, почему хорошо быть предпринимателем, что значит стартап и чем это отличается от чего-то другого в нашей, вашей жизни. Я думаю, что так как вы пошли учиться в высшее учебное заведение, то вы не хотели бы быть таким же, как все. Вы не хотите стоять в Макдональдсе и продавать пирожки, вы не хотите работать заправщиком или делать что-то, что делают там миллионы людей в этом мире. Вы хотите быть уникальным. И как раз предпринимательство — это возможность быть самым уникальным. Вы можете делать в этом мире только то, что больше никто не делает. Таким образом, это с одной стороны романтика, с другой стороны возможность заниматься тем, что вам нравится. И сегодня, разговаривая про предпринимательство и работу просто в крупных компаниях, это рассказывать буду я. Почему я могу это рассказать? Потому что за свою жизнь, я почти 20 лет уже в бизнесе информационных технологий, я прошел путь от программиста до владельца бизнеса и инвестора. И я работал и программистом просто по найму. Первый большой стартап, в котором я принимал участие, это компания Naumen. И мы начинали вшестером просто в квартире. Когда я уходил из компании, я был одним из директоров, нас было больше 200 человек. Годовой оборот мерился сотнями миллионов рублей. Сегодня я просто акционер этой компании. В промежутках до сегодняшнего дня я делал еще ряд бизнесов. Это был и колл-центр, это и программа стажировок в Калифорнию. Я делал региональный офис Сбербанк технологий в городе Екатеринбурге, работал как чиновник, государственный служащий, советником министра экономики Свердловской области, выступал как бизнес-ангел, то есть инвестировал свои деньги в компании, какие-то были инвестиции успешные, какие-то нет. И сегодня я директор акселератора фонда развития интернет-инициатив, и через меня ежегодно проходит более 100 компаний, в которые мы как фонд инвестируем, поэтому я, скажем так, был с обеих сторон, и со стороны наемного работника, и со стороны предпринимателя, и со стороны топ-менеджера, и со стороны просто разработчика наемного. Таким образом, вот то, что мы сегодня услышим, это не просто абстракция или прочитанные вещи в книге, я поиграл на всех сторонах этого бизнеса. И если упростить вообще вашу будущую карьеру, то ее можно посмотреть как шахматную доску, в которой колонками могут быть это специализации, в которых вы хотите развиваться, это просто программист или это менеджер по продажам, или человек, который управляет проектами, ну или может быть предприниматель, топ-менеджер. А с другой стороны, это компании, в которых вы можете работать. Это может быть компания, которая не имеет к информационным технологиям никакого отношения, она просто является заказчиком, и вы там будете техническим специалистом. Вы можете работать в компании, которая внедряет что-то от компании SAP, или от компании Microsoft, или от компании 1С, и вы перемещаетесь из одной компании в другую. Вы можете быть одним из участников компании разработчика программного обеспечения, той же 1С, или Яндекс, или Рамблер. Ну и понятно, вы можете сделать просто свой бизнес. И по большому счету я бы предложил задуматься, а где вы хотите начать и где вы хотите оказаться через несколько лет вот на этой шахматной доске. Хотите ли вы быть всю свою жизнь, допустим, программистом по найму, или вы прямо сейчас хотите стать предпринимателем и сделать свой бизнес? Достаточно простая визуализация, немножко об этом подумайте. Вообще, если посмотреть на саму IT-отрасль, мы уже поговорили про вот возможные компании, то она состоит примерно из таких направлений. Номер один – это компании, которые покупают для себя информационные системы, но сами их не производят. Это «Газпром», «Российские железные дороги», любой банк, с которым вы сталкивались. Они заказчики, и внутри них тоже есть технические специалисты. Есть другие компании, которые с этими заказчиками работают, они их обслуживают. Это телеком-операторы, например, такие как Билайн или Мегафон. Это поставщики просто коробочных решений, лицензий, принтеров, серверов и так далее. Или это интеграторы, которые собирают решения целиком. Такие компании, как IBS, Крок. То есть вы фактически уже работаете в компании, которая является разработчиком и внедренцем информационных технологий. Еще один из вариантов – это компания, которая разрабатывает программное обеспечение. Это такие компании, как Яндекс, такие компании, как Касперский. Если это не программное обеспечение, а, допустим, телефоны, то вам известен, я думаю, Йотафон, и компания Йота в этом контексте тоже разработчик. Вы придумываете решение и его поставляете клиентам или просто людям. Отдельным слоем стоят фрилансеры, то есть фактически это разработчики-одиночки, которым ну, в каком-то горизонте обычно перестает нравиться общаться с коллегами, и они становятся такими интровертными. А с другой стороны, зачастую фрилансеры, к сожалению, деградируют, потому что профессиональный рост возможен, когда у тебя есть конкурентная среда, рядом много разработчиков, такие же, как вы или лучше вас, а фрилансер, он оказывается немножко так замкнут в такую яичную скорлупу и защищен от других. Ну и, на мой взгляд, самое интересное – это стартапы, это только что возникшие компании, которые, конечно же, стремятся стать потом или компанией Йота, или компанией Яндекс. Но сегодня они только начинают, и мы не можем сказать, кем они будут. И если детально посмотреть на плюсы и минусы крупных компаний, то они могут быть такими. Ну, во-первых, если смотреть на Сбербанк, Роснефть, и вы там являетесь IT-специалистом, то это значит, что вы не отвечаете за конечный продукт. Вы подносите снаряды, а стреляют уже по мишеням ваши коллеги. То есть фактически вы играете вторичную роль обслуживающего персонала. И лично меня это очень расстраивает, потому что мне нравится общаться с клиентом и чувствовать, как влияет на него то, что я делаю. Конечно, здесь есть дополнительный плюс, что это большая компания, обычно стабильная, и есть масштаб, да, то есть если вы программист, допустим, в Сбербанке, то, может быть, вашим решением будет пользоваться там несколько миллионов человек. Но в целом минусы в том, что это долгая карьера, вы работаете на вспомогательных ролях, и вы обычно в таких компаниях решаете настолько маленькую задачу, что удовлетворение от работы сложно почувствовать. Вы один из таких солдат в большом строю, которые решают общую задачу. Номер два, на мой взгляд, это уже интереснее, чем когда вы работаете в крупной компании, но не IT, это компании, которые делают проекты для заказчиков. Например, вы работаете в каком-нибудь системном интеграторе, и у вас одновременно идут проекты со Сбербанком, с банком ВТБ, с Альфа-банком. И в этом контексте вам интересно, потому что вы видите несколько компаний, у вас много контрагентов, у них разные задачи. Это интереснее. И понятно, что здесь достаточно стабильный карьерный рост, вы можете представить, куда вы можете двинуться дальше. Хотя период этого карьерного роста тоже достаточно длительный. То есть вы не можете за полгода из одной должности переметнуться в другую. Минусы, которые могут для вас быть в этой компании, что это все-таки жесткие рамки заказчика. То есть даже вы можете знать, что для заказчика будет лучше, но вы связаны рамками технического задания и бюджетом, который выделен на этот проект. Второй аспект, что вы оказываетесь привязаны к той предметной области. То есть вы настолько глубоко погружаетесь в банке, что с одной стороны вы профессионал и вы знаете лучше, чем ваши заказчики, но переключиться на то, что бы вам хотелось сделать, у вас практически не получится. Но еще раз скажу здесь плюс, что у вас есть много клиентов, с которыми вы работаете. Когда вы становитесь на сторону разработчика, такие компании, как 1С, Яндекс, Касперский, Рамблер, то есть те, кто делают конечный продукт для клиентов, для нас с вами просто как людей или для компаний, здесь хорошо, что вы делаете продукт, которым пользуется много людей. То есть это какая-то универсальная вещь, которая меняет мир. Яндекс поменял для россиян принципы поиска в интернете. 1С поменял совершенно жизнь бухгалтеров и так далее. И здесь отлично то, что, во-первых, задача интереснее. Во-вторых, у вас уже даже не 3-4 клиента, а обычно их там десятки, сотни или миллионы. И по большому счету здесь вы можете достаточно просто сказать, я меняю мир вместе с этой компанией. А минусом в такой компании может быть то, что вы все равно оказываетесь маленьким разработчиком в большой компании. Все перечисленные компании — это больше, чем 1000 человек. И, может быть, ваша задача на протяжении года или двух будет в том, что вы результаты поисковой выдачи будете сокращать с минуты, с секунды и 0,2 секунды до 0,8 секунд. То есть вы потратите фактически ваши 2 года жизни на то, чтобы поменять показатель на 0,4 секунды. Это большая цифра, но, как вы понимаете, рассказать о том, что я 2 года потратил на то, чтобы оптимизировать на 0,4 секунды результаты поиска, наверное, это будет немножко скучно. По крайней мере, мне бы это было скучно. Ну и стартапы — это маленькие компании, которые планируют стать большими тысячеголовыми и с миллиардными оборотами. И плюсы таких компаний в том, что они маленькие, они очень быстрые, вы набираете людей только тех, которые вам нравятся. Это не значит, что вы набираете непрофессионалов, но, по крайней мере, вы решаете, с кем вы будете работать. И вы решаете, как эта компания будет развиваться. Они вам говорят, что завтра делать. И минусы, естественно, тоже не меньше, чем плюсы. Минус номер один – большинство компаний-стартапов закрываются. Они, к сожалению, не могут становиться успешными. Денег в стартапах мало. То есть, по большому счету, на первых стадиях это обычно жизнь на грани рентабельности, когда сегодня есть деньги на то, чтобы пообедать в столовой, а завтра вообще нет денег и приходится там ускоряться и идти продавать что-то следующему клиенту. Но еще раз скажу, что зато вы решаете и меняете мир сами, а не вам говорят, что делать. Ну и еще один аспект, который бы я хотел отметить, что сегодня вы учитесь и планируете кем-то стать. И то, что вы планируете кем-то стать, к сожалению, через год, через два будет по-другому. То есть сегодня вам никто не научит быть специалистом в сфере Big Data аналитик. А прикинь, профессии архитектор виртуальной реальности или проектировщик нейроинтерфейсов вообще даже нету таких задумок, а они возникнут через несколько лет. И таким образом, то, чему вы научились, оно не очень будет соответствовать тому, что произойдет в этом рынке через год, два, пять лет. А вы как раз оказались в этот момент в поиске работы. И единственный вариант, я бы сказал так, находиться именно в рынке, это быть в стартапе, потому что стартап делает именно то, что у нас три технологии сегодня. И если говорить про Россию сегодня, то вход именно в становление стартапа, он очень простой, с каждым годом становится еще проще. Существует целая инфраструктура, можно начать от фонда Бортника, который позволит вам на инновационную разработку получить от нескольких сотен тысяч рублей до миллионов рублей. Вы можете начать бизнес со Сколково, где тоже дают гранты на стартовую разработку. Вы можете начать с нами, как с фондом развития интернет-инициатив. Мы даем инвестиции уже в капитал в обмен на долю в компании. Есть много инкубаторов. То есть, по большому счету, сегодня дойти до рынка стало гораздо проще. Более того, для того, чтобы сделать что-то в сфере информационных технологий, вам надо всего лишь компьютер и ваши мозги. Вам не надо строить завод, вам не надо покупать какое-то оборудование. Я думаю, что это есть у вас уже прямо сейчас. Это просто начать предпринимательство в сфере информационных технологий. Второй аспект – это не только просто, это быстро. Можно выходить на другие рынки. Вот просто пара примеров. Один из наших выпускников, Hot Wi-Fi, Дима Степаненко. Ему на текущий момент 23 года. При этом он уже строит бизнес, который растет десятикратно каждый год. У него сейчас 500 платящих клиентов, 80 городов, в которых покупаются его продукты и в которых работают партнеры, 5 стран мира, а фактически начинал он 2 года назад. Более известна, я думаю, на этом рынке история LinguaLeo, Айнур Алдунасыров, который стартовал свой первый бизнес еще в стенах института, после чего продал его и на полученные деньги от продажи стартовал следующий бизнес, который как раз и является LinguaLeo. И сегодня LinguaLeo – это история успеха всемирная, в которой десятки миллионов пользователей. Компания работает не только в России. Понятно, что это то, что можно начать действительно на студенческой скамье и сделать успехом уже через 3-4 года, все-таки не через 2 месяца. Готовьтесь работать. Я понимаю, что вы задаете себе вопрос, а кем я хочу быть? И наверняка вас спрашивают родители, кем вы будете, или спрашивали. Нормальный ответ я не знаю. Потому что как можно сказать, кем я хочу быть, когда я им не был? Можно сказать, там, мне понравилось кино, нравится ли мне что-то в мороженое или еще что-то, когда я это попробовал. Но я не пробовал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. И я предлагаю начать с предпринимательства, потому что это поможет, ну, во-первых, понять, что бывает в этом мире наиболее интересное. И это действительно в какой-то мере приключение. Возникает вопрос, когда стартовать? Стартовать, мне кажется, имеет смысл прямо сейчас, потому что сегодня все воспринимается легче. Когда вам будет 40, у вас жена, ипотека, трое детей, и с этим сложнее начать что-то делать новое в жизни, чего вы не делали раньше. Другой аспект, просто попробуйте уговорить 40-летнего мужчину или 40-летнюю женщину прыгнуть с парашютом или прокатиться на сноуборде или встать на водные лыжи, это сложно. Именно в том возрасте, в котором вы находитесь, проще начать. И если вы начинаете сегодня, то у вас еще есть горизонт попробовать 3, 4, 5 раз. Не факт, что с первого раза получится, но когда вы начали в 20, у вас есть время на много попыток. Когда вы начинаете в 40, время на попыток уже гораздо меньше. На том слайде, который вы видите, нарисована карьерная лестница. То есть вы можете начинать расти от просто программиста или от менеджера проектов до директора бизнеса. Это такое внутреннее прогрызание корпорации снизу вверх. Может быть, вам удастся запрыгнуть куда-то в середину, но точно не наверх компании. И вот стартап – это такой, скажем так, лайфхак, возможность быстрого лифта от простого сотрудника до владельца бизнеса за 2-3 года. То есть, если вы пришли в крупную компанию, то у вас там через год будет следующая должность, еще через 2 следующая должность. Таким образом, лет за 10 вы, может быть, доберетесь до менеджера, ну там еще не топа, но что-то приближенное там к верхнему звену. В случае со стартапом, когда вы сами делаете компанию, вы сразу директор, вы топ-менеджер. Через год, когда у вас 10 человек, вы уже по-настоящему директор. Может быть, у вас будет 50 человек, и в этот момент вы за 2-3 года делаете тот путь, который человек в корпорации будет делать 10-20 лет. Это такой лифт, который позволяет быстро подняться наверх, и даже если там случилась дальше неудача, там появился какой-то продукт, который вывел вашу компанию с рынка, все равно вы уже топ-менеджер, и по факту вы прошли эту карьерную лестницу за 2-3 года. Мы много говорили про то, что такое стартап. Давайте попробуем сказать коротко, что же это такое. Чем это отличается от всего остального. Есть много классических определений. Я думаю, что вы, воспользовавшись Яндексом, спокойно найдете эти определения. Но я бы сказал, что стартап – это маленькая, молодая компания, которая имеет потенциал взрывного роста. Что значит потенциал взрывного роста? Чем это отличается, допустим, от просто киоска, который жарит шашлыки? Если у нас киоск, и в нем работает один сотрудник, я могу обслуживать, допустим, за день 50 клиентов. Если я включу ночную смену, у нас будет 2 сотрудника, мы будем обслуживать не 50, а 100 клиентов. Но стартап – это то, что может при одном сотруднике обслуживать 100 клиентов, а при 10 сотрудниках обслуживать 100 миллионов клиентов. Наверное, такой самый яркий стартап вот по такому соотношению численность и количество клиентов – это Instagram, в котором на момент его покупки было всего 13 сотрудников и было несколько сотен миллионов клиентов. Это классический стартап, в котором маленьким количеством людей обслуживается большое количество клиентов. Это как раз то, что и называется потенциалом взрывного роста от малого количества клиентов до практически всего населения земного шара. И вроде бы, говоря про стартапы, кажется, что все отлично. Это возможность карьерного роста, это возможность быстрого создания бизнеса, это интересно, это романтика, это мировые потенциалы. Но понятно, что есть какие-то негативы. Что здесь не так в сравнении с работой в корпорации? Ну, номер один – это нестабильный доход. То есть, когда вы начинаете компанию, нет такого понятия, как 5 числа каждого месяца к вам на карточку приходят деньги. Здесь вы зарабатываете их сами. И в один месяц может оказаться, что вы заработали, а в другой месяц, извините, потеряли. И действительно, это такие американские горки, когда у вас то есть деньги, то нет. В один момент вы питаетесь дошираком, а в другой момент вы сходили в отличный ресторан. Номер два, что есть высокая вероятность. Причем высокая вероятность в различных сегментах бизнеса где-то выживает 10%, где-то выживает 2% компании. То есть вот 100 начинает. И две компании существуют потом через 4-5 лет. То есть высокая вероятность, что компания закроется. Я надеюсь, что вы считаете, что именно ваша компания будет работать, но может случиться всякое. Это тот минус, который существует в реальности. Но еще раз могу сказать, что проведенный год в стартапе точно дает больше, чем год или даже 3 года, проведенные в крупной компании. Вы узнаете больше и получите больший нетворк, больше контактов с людьми, которые будут полезны вам в будущем. Чем еще может быть полезен стартап? Я уже говорил о том, что он позволяет вам быстро вырасти просто с разработчика до технического директора или даже до владельца бизнеса. Фактически этот путь в стартапе можно пройти за год. На самом деле, когда вы только сделали стартап, вы уже вдвоем его создав, один из вас директор компании, а другой технический директор, то есть вот вы такие технические директора, и уже какой-то карьерный рост произошел изначально. На самом деле, когда компания растет, понятно, что доходя до 10-15 человек, вы уже становитесь не номинальными директорами на визитках, а по-настоящему. И здесь возникает такой эффект, что, допустим, всего лишь пару дней назад, до того, как вы начинали стартап, вам не о чем было поговорить с Воложем, владельцем Яндекса, или с Касперским, или с другими топ-менеджерами компаний, которые работают на этом рынке. Ну а сегодня вы уже владелец бизнеса, владелец стартапа, и вам есть что с ними обсудить. То есть фактически просто начав свой бизнес, вы совершили вот такой вот карьерный лифт по своему кругу общения, который вам позволит, даже если ничего не получилось с точки зрения бизнеса, дальше быть более успешными. Возвращаясь еще раз к вопросу, когда начинать или когда стоит отложить, сегодня, когда вот в районе 20 лет, в этом возрасте начинали много кто, некоторые даже бросали ради этого вуз. Например, Стив Джобс и Цукерберг, они просто ради своего бизнеса не стали доучиваться. Я вас не призываю делать так же, но, по крайней мере, то, что начинать стоит с студенческой скамьи, это факт. У вас ниже риски, если, напомню, когда в 40 у вас будет ипотека, сегодня этого ничего нет. Даже если все пошло не так, вы можете приехать на неделю к родителям, они вас всегда накормят борщом. Наверное, такие самые забавные ассоциации у меня вызывает Дмитрий Думик, это основатель стартапа Мята. Сегодня он выводит свой продукт на американский рынок. Когда у него в одном из стартапов был кризис, они собрались с инвесторами, и инвесторы спрашивали, а сколько надо денег для того, чтобы мы продолжили, собственно говоря, попытки развития бизнеса. Он сказал, вы знаете, мне для жизни, вот я все сложил, там, гречку, как мне добираться на работу, как мне пить кофе, мне на месяц 13 500 рублей. И если вы добавите еще рублей 500 на презервативы, то я буду полностью счастлив и готов развивать стартап сколько угодно. То есть это как раз то, что в 20 лет очень просто попробовать и имеет смысл начинать прямо сейчас. И вы успеете попробовать много раз, и я уверен, что один из них будет успешный, достаточно одного успеха, чтобы сделать большой бизнес. Возвращаясь все-таки к неуспехам, я скажу, что даже если вы неудачливый стартапер, то вы точно удачливее какого-нибудь ведущего разработчика. Почему? Потому что ваш опыт на порядок больше. Потому что ваш круг общения – это владельцы бизнесов. Потому что вы по-другому смотрите на мир, вы знаете не только, как ускорить приложение в полтора раза, но и кому это приложение нужно, почему он покупает и сколько он готов платить. И ответ, когда вы стартап, когда вы один из основателей – я меняю мир. Это действительно важно. Когда я начинал еще работать в информационных технологиях, я просто был программистом. И в какой-то момент я понял, что у меня есть друг, который строит дома, он прораб. И вот он там может меня подвести и сказать, вот этот пятиэтажный дом, в котором живет 500 семей, построил я. А я не могу объяснить, что я делаю, но действительно попробуйте объяснить своему ребенку, что вы делаете, SQL запросы для того, чтобы бухгалтеры могли удобнее работать с дебиторкой. Это какой-то непонятный набор слов. И когда ты перемещаешься и вот с такого вот винтика игроков переднего плана в стартап, то действительно я меняю мир. Это не пустые слова, это действительно то, во что вы верите, во что я верю. И тут еще один аспект, что больше всего времени в своей жизни все-таки проводится на работе. И когда я стартую бизнес, я первый год-два работаю в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Моя жена это ненавидит, но для меня это драйв. То есть я действительно люблю свою работу, и 24 часа я работаю не потому, что меня заставляет, а ровно потому, что такая влюбленность в идею, которая превращается во что-то материальное в этом мире. Так вот, конечно, предпринимательство это круто. Еще раз скажу, что предпринимательство это риск. И тот курс, который вот сейчас вы смотрите и в котором мы будем работать дальше, он позволяет, с одной стороны, понизить риск, то есть в разы увеличить вероятность, что будет успех. И номер два, он превращает предпринимательство из такого шаманства, черного ящика, непонятного, как из пункта А попасть в пункт Б, он превращает в алгоритмизированный набор шагов, когда, проходя по нему, вы добираетесь либо до маленького бизнеса, либо даже до успешного взрывного бизнеса. И просто несколько примеров, которые, я надеюсь, вас несколько вдохновят. Ну, я думаю, что вы все знаете фамилию Дуров, ВКонтакт, Телеграм. Это человек, который начал свой бизнес сразу после института, на самом деле ВКонтакт после института, а до этого был еще другой бизнес. И стартовав со студенческой скамьи, уже через несколько лет он был долларовым миллионером. И по большому счету он продолжает этим заниматься не потому, что денег не хватает, потому что это действительно драйв. Нравится быть предпринимателем, нравится менять мир. Другой пример, уже звучавший сегодня, Дмитрий Думик, который выводит свой продукт на американский рынок. Первый его стартап был закрыт. Они 500 тысяч долларов привлекли от инвестора для того, чтобы создать продукт и начать его продавать. Инвестировали год своей жизни в то, чтобы вывести продукт на рынок. Оказалось, что они сделали то, что никому не нужно. Как раз мы узнаем, как делать то, что нужно клиентам. И, к сожалению, стартап, в общем-то, был неуспешен, и Дмитрию пришлось сделать следующий. Но следующий он уже делал, основываясь на тех выводах, которые он сделал в первых, как бы, неудачах, и он стал успешным. Сегодня это на российском рынке стартап с миллионной аудиторией. Причем еще один нравящийся мне факт, что Дмитрий сам из Таганрога. То есть это показывает, что не обязательно быть там в Москве, в Петербурге или в Нью-Йорке для того, чтобы сделать что-то успешное. Можно начинать в любом городе, и дальше уже тебя, скажем так, бизнес поведет к твоему клиенту. Продолжая примеры, я думаю, что те из вас, кто читает стартап-прессу, знают пример Displayer. Ну, кому интересно, можете еще раз прочитать. Компания привлекла несколько миллионов долларов инвестиций, и, к сожалению, деньги закончились раньше, чем они научились продавать. И вроде бы это такая негативная история, но я знаю троих людей, которые вышли из компании и сразу стали делать свои бизнесы. И это показывает, что, во-первых, это дух предпринимательства, который возникает, пока вы делаете стартап, даже не как основатель, а просто один из членов команды, он вас зажигает. А с другой стороны, когда вы делаете даже неуспешный стартап, вы приобретаете тот опыт, который позволяет вам потом делать уже что-то лучше, добиваясь бизнес-успехов. И еще один из примеров – это наша портфельная компания EasyTen, Дмитрий Зарюта, который тоже начал заниматься бизнесом еще с момента своего студенчества. И всего лишь заканчивал вуз он 4 года назад, а сегодня у него уже бизнес, который выходит на мировой рынок. Буквально несколько дней назад он вышел в топ App Store в Бразилии, и сотни тысяч людей пользуются его приложением. То есть все реально, это живые люди, с которыми мы с вами встречаемся. И если вы хотите попробовать, то не бойтесь, присоединяйтесь к этой когорте предпринимателей. Еще один аспект, к которому я хотел обратиться, нет предпринимателей без провалов. Да, даже если предприниматель построил большую успешную компанию, все равно у него внутри этой компании были ошибки. Есть такая шутка, что 20% действий приводят ко всему успеху, но, к сожалению, мы не знаем, какие 20, поэтому приходится делать много, и в 80% случаев мы ошибаемся. Лично я делал в своей жизни более десятка бизнесов, сейчас есть только 3 бизнеса, которые зарабатывают деньги, а все остальные, они закрыты, либо потому, что они были с небольшой рентабельностью, которая меня не устраивала, ну, один из них был продан все-таки, либо вообще были убыточные. И в этом контексте вот эти вот бизнесы, которые закрыты, конечно, грустно, но в целом я приобрел тот опыт, который мне позволил и позволяет в текущий момент создавать успешные компании, которые приносят мне достаточный доход. И здесь главное не с первого раза не ошибиться. Здесь главное, что даже если вы ошибаетесь, то сделать это очень быстро, сделать выводы из ваших ошибок и сразу их применить в бизнесе, тогда у вас все получится. Поэтому ошибаются даже опытные предприниматели, но главное сделать вывод и применить его в жизнь. Поэтому не бойтесь провалов, бойтесь не попробовать. Еще одна приятная история, когда вы делаете стартап, что вы нанимаете всю команду. То есть вы берете тех людей, с которыми вам хочется работать в своей жизни. Например, сегодняшняя моя команда, это там больше десятка человек, мне каждый день приятно видеть со всеми сотрудниками. Я чувствую их не только своими коллегами, сотрудниками, подчиненными, я чувствую их друзьями. Потому что я набирал тех людей, которые вместе со мной верят в то, что мы делаем. Мы прям вот страстно хотим добиться того результата. И это такие как бы друзья по той цели, которую вы достигаете. Если вы приходите в компанию наемным работником, то тут как повезло, может быть, не повезло, и вы будете вынуждены терпеть ваших коллег. Поэтому, начиная стартап самостоятельно, это один из шансов, что вы будете проводить всю свою жизнь с теми людьми, с которыми вы хотите ее проводить. И немножко рассказывая про путь стартапа, конечно, мы читаем уже про историю успеха. Яндекс, который большая компания, миллиардная, но когда-то она начиналась тоже с небольшого количества людей и маленьких инвестиций, никто не знал, будет ли это большой. Как же проходит этот путь, если его спрессовать вот прямо там в несколько строчек? Номер один – это этап, на который вы пытаетесь сделать решение и пытаетесь его кому-то продать для того, чтобы доказать, что вообще оно нужно. До тех пор, пока клиент вам не заплатил деньги, нет подтверждения, нужно ли вы делаете продукт или нет. И это уровень, когда вам приходится фактически существовать на доширак или жить с родителями, потому что если нет инвестиций, то в этот момент клиентских платежей не хватает. Этап номер два, когда сколько-то клиентов уже подтвердили, что они заинтересованы, они платят, но платежи нерегулярные, то у вас они есть, то их нету, опять есть, опять нету. Этот уровень, я бы сказал, Макдональдс по пятницам. То есть в течение недели не всегда есть доширак, но зато уже, когда приходят платежи от клиентов, можно себе позволить Макдональдс. Следующий этап, когда вы научились вот эти вот перепады выравнивать, у вас происходит рост клиентской базы, они вам платят, вы понимаете, какую пользу вы им приносите. В этот момент у вас может появиться, не знаю, там, Toyota 5-летнего возраста, и иногда со своей девушкой вы будете ходить в хорошие рестораны. Когда компания становится большей, она занимает долю рынка, там 10% в регионе, там 15% в России, 3% в мире, у вас возникает там новый Mercedes, и жену вы можете водить вечером в какой-нибудь однозвездочный ресторан Michelin. Ну и если случается счастье, и вас покупает какой-то крупный игрок, там Яндекс, то тогда по большому счету вам уже столько денег приходит, что не приходится работать, у вас там дом в Подмосковье и личный шофер. Но я знаю достаточное количество таких людей, они все равно начинают предпринимать по новой. Я думаю, что там ярким примером в нашей стране является Тинькофф, который регулярно в 4-5 лет продает свой бизнес. По большому счету он в этот момент богатый человек и может уехать отдыхать, но через полгода-год он начинает следующий, потому что это драйв, это такой адреналин от того, что ты можешь менять мир. Кстати, одна из особенностей стартапа, что мы все хотим менять мир. Но кто-то играет в компьютерные игры, потому что там просто меняется и мир. А кто-то играет в настоящую игру, в жизни. Понятно, что в жизни мир меняется сложнее, но от этого интереснее, задача крупнее и не так просто решается. В этом мире есть разный взгляд на предпринимательство. Одни говорят, что предпринимателям надо родиться, другие говорят, что этому можно научиться. Я считаю, что предпринимателем действительно можно стать. Надо применить достаточное упорство, надо быть готовым брать на себя ответственность и быть готовым, что не получится сразу. Но единственное, что я точно могу сказать, нельзя стать предпринимателем, прочитав книгу. Чтобы сделать бизнес, его надо начать делать руками. И поэтому все, что мы будем делать дальше в рамках нашего курса, это мы будем говорить теорию и методологию, а с другой стороны вам придется руками идти разговаривать с клиентами, искать, кому нужен ваш продукт, и по этой методологии постепенно выращивать то, что вы делаете. Таким образом, представьте, что вы генеральный директор, создатель компании, выберите одну из идей, которые мы предлагаем, или придумайте какую-то свою, сориентируйтесь, сколько бы вы хотели, чтобы этот бизнес приносил вам доход, допустим, через 3 года. Ну и в следующих наших занятиях мы как раз расскажем, как дойти от уровня идеи до уровня готового бизнеса, может быть, первых продаж, ну или, может быть, даже привлечения инвесторских денег. Таким образом, выберите, что же вы хотите делать, может быть, у вас есть своя бизнес-идея. Главным тезисом, которым бы я хотел завершить этот рассказ, является, что не бойтесь, что не получится. Бойтесь, что не попробуете, и будете об этом сожалеть, когда уже поздно. Удачи!